Вот самый один из лучших примеров, который есть в Писании на эту тему, это история о женщине, которая была больна кровотечением. Эта история написана в трех Евангелиях. В Матфея в 9 главе, в Марка в 5 главе и в Луки в 8 главе. Давайте мы с вами посмотрим в Луки 8 главу, 43 стих. Но и в каждом из этих Евангелий можно взять какие-то части. Речь идет об одной и той же истории, об одном и том же чуде. И в каждом из этих Евангелий можно взять какую-то деталь, которая складывается в целом в то, что на самом деле произошло в тот момент. Аминь. Давайте, Луки, 8 глава, 43 стих. И мы будем периодически смотреть, ну, делать отсылки. Сегодня нету проектора, поэтому будем самостоятельно. Так, я что-то не то, да? Открываю. 43 стих. 8 глава, 43 стих. У него, у одного человека, который был начальником синагоги, у него была одна дочь, лет 12, нет, не та, 43 стих. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержавши на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. И, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. Иисус сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицали, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, вокруг тебя много народов, толпа людей. Как ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Все прикасаются к тебе». Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, кто-то особенный, кто-то с особенным отношением, кто-то с особенной ситуацией в жизни. Он прикоснулся ко мне, потому что я почувствовал силу, исшедшую из меня». Почувствовал силу, которая прошла через Иисуса, через Него. Он почувствовал этот момент, где проявление Божьей славы в жизни этой женщины. И он начал искать. В другом Евангелии написано, что он оборачивался, оглядывался. Идет процессия, представьте, идет процессия людей, много людей, а Иисус оборачивается. Он ищет в толпе какую-то одну женщину, одного человека, кто прикоснулся к нему. И потом женщина, видя, что она не утаилась, наверное, она хотела утаиться, да, с трепетом подошла и, падши перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тот час исцелилась. Аллилуйя! Он сказал ей: «Давай, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». И знаете, на самом деле, просто вы понимаете, почему эта женщина, она таилась, и почему она подошла с трепетом. Потому что по закону, всякий, кто болен был кровотечением, он считался нечистым. И к учителю нельзя было прикасаться тому, кто был нечист. Но послушайте, по закону, по человеческому разумению это было нельзя. Но Иисус правильно и сказал, что не знание закона тебя спасло, а вера твоя спасла тебя. Но знаете еще, какой момент мы отсюда видим? Несколько моментов, что в другом Евангелии, или здесь, да? В другом Евангелии написано, она шла к Иисусу, потому что говорила сама в себе: «Если только к одежде Его прикоснусь, то исцелюсь». Очень важный момент. Она говорила сама себе. Она говорила сама себе. Послушай, очень важно, как ты реагируешь на ситуации в своей жизни. В ее жизни был абсолютно конкретная ситуация, когда все методы, которые она использовала перед этим, ничего это не сработало. И все эти пути, все альтернативы, которые она пыталась реализовать в своей жизни, они схлопнулись один за одним. Послушайте, 12 лет она пробовала разные варианты. Она страдала кровотечением 12 лет. И 12 лет она пробовала разные варианты. 12 лет она приходила к одному врачу, к другому врачу. Заплатила одному, заплатила другому. Тут ей сказали, а вот третий, но он, правда, подороже, но он хороший специалист. Он хороший, вот он поможет. Она собирает опять деньги, она идет к этому врачу, отдает ему снова деньги. И он снова ей там прописывает какие-нибудь там процедуры. И снова ничего не срабатывает. И так 12 лет. Не 12 дней, послушайте, это существенный кусок жизни прошел у нее. 12 лет она ходила и пробовала разные варианты. Скажите, она пробовала что-то грешное? Она пробовала что-то плохое? Что-то отвратительное, мы не можем на это смотреть. Нет, она пробовала обычные методы, которые и мы с вами пробуем в своей жизни. Когда нам становится плохо, мы точно так же используем определенные методы. Но есть один, когда все остальное не срабатывает. Мы просим, зачастую мы выбираем методы и просим благословить эти методы. Мы просим благословить наши пути. Но приходит момент, когда ничего не срабатывает. Ничего не срабатывает. У тебя только один остается момент. Сказать самому себе, если только к одежде его прикоснусь. Скажи слово «только». Это указывает на то, что «только» – это единственный путь, который она для себя понимала как единственно возможный. Все остальное она приняла уже как абсолютно бесполезное. Если только к одежде его прикоснусь. И зачастую и нам нужно таким образом относиться. Если только мы сориентируемся на Боге, в нашей ситуации, какой бы она ни была. Если только выберем этот путь. Не разные варианты, послушайте. Я думаю, что если бы она говорила самой себе, хорошо, вот говорят, неплохой еще вариант. Иисус ходит, можно к нему прикоснуться. Но, ладно, если это не сработает, тогда есть еще один неплохой шаман. Вот, тогда я еще к нему еще схожу после этого. И, ну, то есть, какие-то разные варианты. А мы разве не так просчитываем, да, разные вещи? Разве мы не так себе иногда ставим в разных ситуациях, да? Мы знаем, мы верим в Божье исцеление, мы верим в Божье помазание, мы верим в Божью благодать в финансах наших, мы верим в сверхъестественное Божье исцеление. Но иногда говорим себе, ну, даже не говорим, а просто представляем у себя внутри, да, ну, что если вдруг это не сработает, то у нас есть вариант, как мы будем действовать. Правда же? Но есть путь один, это путь к чуду, к твоему персональному чуду. Аминь. Это когда ты говоришь, если только это осталось, вот я прикоснусь к нему, и тогда я исцелюсь. И написано, что когда она прикоснулась, она исцелилась в тот же самый момент. 12 лет она пробовала разные варианты. 12 лет она пробовала разные альтернативы. Но когда альтернатив не осталось, когда не осталось ни одного другого запасного аэродрома, никакого другого запасного варианта, и когда она сама себе сказала, только это осталось, только это, но это сработает. Не может быть сработает, но это сработает. Все 12 лет было помножено на ноль. Тот час она исцелилась. В тот же самый момент она исцелилась. Аминь. Нам нужно видеть в нашей жизни такие сезоны, такие моменты, когда Бог нас подводит к такой точке, знаете, точке излияния своей силы, после которой твоя жизнь уже не останется прежней. Ты просто переходишь на новый уровень благодати, познания Бога, познания Его силы. Очень интересна в этом плане история Петра. Вся жизнь Петра в этом плане очень интересная. Давайте мы посмотрим на жизнь Петра сегодня. Сегодня у нас встреча в хорошем смысле этого слова с апостолом Петром. Ну, не будем суеверными. С апостолом Петром. Аллилуйя. Давайте возьмем сегодня всю 21 главу Евангелия от Иоанна. И почитаем практически ее всю. Будет интересно. Знаете, у апостола Петра тоже в жизни были такие моменты, и не один, когда он встречался и входил в такую точку. Первый момент – это его призвание. Это его призвание. И момент его призвания, он тоже описан в нескольких Евангелиях. Мы сейчас от Иоанна немножко отойдем, а потом снова вернемся. Мы сейчас пойдем еще в Луки, в 5 главу. Вот. В Марка, в 1 главе 17 стихе, и в Матфея, 4 главе 19 стихе, там написано очень коротко, что Иисус ходил в районе Галилейского моря, увидел рыбаков, он сказал им: «Идите за мной», в том числе там был Петр и Иаков, да, его брат. Он сказал им: «Следуйте за мной». Написано, что они оставили свои сети и последовали за ним. И мы, ну не знаю, как вы, я всегда это место Писания читаю, для меня такие укороченные варианты. В укороченном варианте не совсем понятно, почему. Да, то есть люди занимаются тем, чем они занимаются, тем, чем он занимается в жизни, ну своей работой. Он живет с этой работой, у него день за днем, не 12 лет. А сколько Петру было, когда его призвал Иисус лет? Неизвестно, да? Ну, например, лет 40, да, например, я так предполагаю, да? То есть, может быть, 30, да? Жена? Да, ну, в любом случае, ему было больше 30 лет. Он был взрослый мужчина. Это не был подросток, он был взрослый мужчина, который знал свою работу, он знал свое дело, и он был на работе в этот самый момент. Он был на работе. В Луки, 5 главе, этот момент описан более обстоятельно. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье, а он, Иисус, стоял у озера Генесарецкого, он увидел две лодки, стоящие на озере, и рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети». То есть два параллельных движения, да? Иисус со своим крусейдом идет, проповедует, все. И где-то, это, поскольку это побережье, рядом люди работают. Ну, то есть вытаскивают сети, моют, чистят там лодку, что-то там делают на побережье. Он вошел в одну лодку, которая была Симонова, то есть Петра. Одна из этих лодок была Петра. Он вошел в эту лодку и попросил его отплыть несколько от берега, чтобы и сев учил народ из лодки. Ну, видимо, чтобы было больше возможности обратиться к большей части публики, которая там была. Он поэтому отплыл на лодке Петра. И он продолжает Иисус продолжает свою работу, слегка отвлекая от своей работы Петра. Иисус продолжает свое дело. Он не переключается сначала на что-то другое. Он продолжает проповедовать из лодки Петра, продолжает говорить что-то, да, притчи, наставления, он продолжает говорить народу. Но когда же перестал учить, он сказал Симону. Вот он сказал притчи, народ же стоит по-прежнему. Петр сидит в лодке, что-то там слушает, ну, смотрит на это все, думает, что скорее бы это закончилось уже, потому что, как мы потом узнаем, ну, ты работал всю ночь. Понимаете, а тут к нему еще и заставляют, ну, не заставляют, его попросили, он не отказал, вот, но попросили, чтобы он еще там что-то там поделал, да. Вот. У него нет еще откровения, что у него Господь в лодке, да, и вот все остальное. Нет, просто человек подошел и сказал: «Симон, давай в лодку, учитель, да». Подошел, говорит, в лодку, давай отплывем, я хочу, ну, воспользоваться это. Ну, давай, ладно. Ну, не буду отказывать, ладно. Ну, человек я неплохой, не буду отказывать. И он говорит Симону: отплыви на глубину. То есть он говорит Симону дальше. Говорит: а давай, говорит, еще, говорит, подальше отплывем. Я закончил, тут проповедь я закончил. Отплыви поглубже. Отплыви подальше от берега. И закинь снова сети для лова. Вы видите, да, вы смотрите в Евангелие, в 5 главу Луки, 4 стих. Симон ему говорит: наставник, я понимаю, у тебя своя работа, у меня своя работа. Но чтоб ты понимал, мы пахали и вкалывали всю ночь. Ну, чтобы не было у тебя иллюзий, что я тут просто в лодочке на прогулке. Я вкалывал всю ночь. Может быть, тебе легче просто там, знаешь, ходить там, учить со сцены. Я работал вот этими вот руками. Вот всю ночь работал. И ничего не поймал. И ничего не поймал. Я работал всю ночь и ничего не поймал. Я ходил по врачам 12 лет. Ходила. И ничего, никаких результатов. Есть моменты, когда твои методы перестают работать. Это не значит, что он никогда не ловил рыбу. Но у него были разные времена, да? Но бывают моменты в твоей жизни, рубежи, которым тебя подводит Господь, когда ничего больше не работает, когда ничего больше в твоей жизни не срабатывает. Он говорит, я работал всю ночь, мы с ребятами всю ночь эти сети туда-сюда тягали, всю ночь. Ничего не поймали, но хорошо, ты все-таки учитель, образованный человек, не то что я, послушаюсь тебя. Хорошо, закинем по слову твоему. Закину сети по слову твоему. И сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившись в другой лодке, чтобы пришли помочь. Они начали говорить, ребят, тут на самом деле это все по-другому складывается. Те же тоже работали всю ночь. И так с интересом смотрели, чем дело закончится. Вот, перед тем, как пойти спать. Вот, и пришли они, наполнили две лодки. И у две лодки было столько рыбы, что они начали погружаться. Это называется изобилие. Это называется избыток. Послушайте, когда твои методы приводят к слову ничего, нет результата, есть Божьи методы, действующие по Его Слову, которые приводят тебя к слову избыток. Аминь. И пришли, и увидев это, Симон Петр, тут уже, кстати, до этого он только Симоном назывался, да, а тут он уже Симон Петр, вот, и тут уже тень появляется будущего в его судьбе, да, вот, он, увидев это, увидев Божье чудо, Симон Петр припал к коленам Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его». Послушайте, подобно как женщину с кровотечением объял трепет и тоже страх, когда начал Иисуса искать, подобно этому и Петра объял страх, потому что он столкнулся с тем, что он не мог объяснить своей логикой. Его все логические эти, он профессионал в ловле рыбы. Он не может объяснить то, что сейчас произошло. Он не может вообще объяснить, почему сейчас получилось. Когда он и человек из другой отрасли, он, у него получилось, а он профессионал в рыбной ловле, заслуженный рыбак Галилейского региона, и у него не получилось. И его научил человек из Министерства образования. Как такое могло получиться? Он был в ужасе. Объял всех. И тогда и он не только его, но и всех, кто был с ним. И в соседней лодке. Там говорится об Иакове, Иоанне, сыновьях Завидеевых, которые были товарищами Симону. И сказал Симону Иисус... И сказал Симону Иисус, не бойся. Очень важно понимать, потому что эти слова часто звучат из уст Господа. Когда ты сталкиваешься с необъяснимым, когда ты сталкиваешься с кризисом своей жизни, когда ты упираешься в стену, Господь говорит тебе, не бойся. Он говорит тебе, не бойся, отныне будешь ловить человеков. В других местах написано, что он сказал им, идите за мной, я сделаю тебя, иди за мной, я сделаю тебя ловцом человеков. И здесь есть один такой момент. Он, когда он сказал, иди за мной, это был не супердуховный призыв. Здесь использовано греческое слово «деуте». которое, в принципе, это простое обращение. Это простое обращение. Это по типу, как «погнали со мной». Либо «пошли, пошли, поднимайся, пошли со мной». Оно даже в греческом языке с восклицательным знаком идет в оригинале. «Пошли, — говорит, — со мной. Я сделаю тебя ловцом человеков». Послушайте, он говорит с Петром на языке, который он понимает. Он говорит ему о том, что он знает. Он, если Петр знает, что такое ловить рыбу, он ему говорит что-то из этой сферы, которую он знает. Он говорит ему: «Петр, иди за мной, твоя часть, это твоя часть». Он говорит тебе: «Иди за мной, это твоя часть». А потом он говорит о своей части. Он говорит: «Я сделаю тебя кем-то. Ты иди за мной, пошли со мной, сделай этот шаг. Если ты его сделаешь, этот шаг, то мой шаг будет такой: я сделаю тебя кем-то». И он говорит ему о понятном, о том, что составляет род его занятий, или род его увлечений, или то, с чем он сталкивается. В любом случае, это понятно. Я думаю и уверен, что Бог таким образом обращается к каждому из нас на понятном языке. И когда Бог призывает тебя, Он говорит тебе на языке для тебя понятном. Он говорит: «Вова, ты знаешь, понимаешь шахматные стратегии». Например, я говорю, это не то, что вся твоя жизнь, правда же? Вот. «Ты понимаешь шахматные стратегии, ты видишь наперед, это учит тебя видеть наперед какие-то определенные перипетии, что будет происходить дальше на шахматной доске, как будет вести тебя твой соперник. Подобно этому я сделаю так, что ты будешь видеть наперед события, которые будут происходить в жизни людей. И ты я наделю тебя духом знания, наделю тебя духом мудрости, чтобы ты видел наперед и пророчествовал людям слова Божьи». Аминь. Аминь. Я говорю «например». Но может быть всякое, знаешь. Аллилуйя. Аминь. Он говорит: «Игорь, ты занимаешься законами человеческими. Ты занимаешься законами человеческими. Но я сделаю так. Следуй за мной, я сделаю так, и ты будешь распространять законы Царства Божьего на этой земле». Аминь. Он говорит: «Андрей, ты строишь, ты что-то строишь, но я сделаю так, пойдем со мной, и я сделаю так, что ты построишь там центр пробуждения на улице Соколиной. Ты будешь участвовать в этом, как например». Аминь. Аминь. Аллилуйя. И так каждому из нас, послушайте, что-то вроде твоих занятий, что-то в этом, это Бог использует для того, чтобы взять это малое, взять это как зерно для того, чтобы сказать тебе великое о твоем призвании. И да, после этого, и безусловно, Петр оставил все. Он оставил. Написано дальше, что они вытащили эти лодки, смотали, упаковали сети, вот, и последовали за Иисусом. И дальше жизнь Петра, она пошла совсем по другим канонам. Совсем другим он начал заниматься. Более того, определенное время он и человеков-то особо не ловил. Он просто ходил вместе с Иисусом. По большому счету, он ни рыбы не ловил, ни человеков не ловил в течение 3 лет. Он ходил вместе с Иисусом. Но что это были за годы? Во время его хождения, наверное, столько такие знаковые вещи, которые происходили в жизни Петра, наверное, столько мало с кем из апостолов происходило, да? Это и хождение по воде, да? То есть никто больше из апостолов не испытал этого, да? То есть и хождение по воде, и прочие вещи, разве что после уже воскресения Иисуса в жизни апостола Павла было чудес уже больше, да? Но во время этих 3 лет, наверное, сколько забрал Петр на себя всяких моментов знаковых, да, на которые мы можем ссылаться, когда смотрим в Писание. Это и хорошие моменты, и не очень хорошие моменты. Это были моменты, когда он доставал меч и рубал ухо рабу, там, воину. Это были и моменты, когда он предавал Иисуса. Разные-разные моменты. Мы на них ссылаемся. Хождение по воде опять то же самое. И вот эти 3 года проходят. И как будто бы все вернулось не то, что обратно, а вообще все уперлось в стену снова. Все это было раньше, и какие-то были надежды, какие-то свои представления были у Петра, как теперь должно развиваться все. И тут Иисус на кресте, Иисус похоронен, его могила задвинута камнем, и они сидят на берегу с учениками и понимают, что они в тупике. И вариантов нету, и путей нету. Аллилуйя! И вот тут мы сейчас вернемся в Иоанна, 21 главу. И вот в этой ситуации, тут просто читаешь все это начало главы этой, и как будто ты переживаешь ту гнетущую атмосферу, которая была в то время в среде учеников. Разочарование, какая-то безысходность, непонимание, что дальше. Были вместе, со 2 стиха, были вместе Симеон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Завидеевых, их еще двое, и двое других из учеников, и двое других из учеников его. Сколько там? 6-7 человек, да? И вот они вместе сидят на берегу. Симон Петр говорит им: иду рыбачить. Ну, так написано. То есть нет рассуждений, понимаете, что вот, понимаете, вот давайте, вот с точки зрения учения, вот давайте мы там выстроим там какие-то эти. Нет вариантов вообще никаких. Нету никаких вариантов, ничего не понятно. И раздраженный, его раздражение прямо сквозит от этой ситуации. Петр не может с ним совладать. Он вообще редко когда мог совладать со своим раздражением. Но и тут он тоже, он раздраженный, он говорит: ладно, сидите, я пошел рыбачить. Те говорят, ну пошли и мы с тобой, ну что делать? Послушай, иногда вот так у тебя просто не остается альтернатив. Ты снова из-за разочарования можешь выбрать не тот путь. А почему он был не тот? Потому что они пошли рыбачить. Они пошли, вошли в лодку и опять рыбачили всю ночь. И опять, как и 3 года назад, они не поймали ничего. Послушай, разочарование в твоей жизни, когда ты не видишь перспектив, но ты не сфокусирован на Иисусе, это может тебя подвигнуть к тому, что ты будешь заниматься тем, чем тебе заниматься не нужно. Если ты сфокусирован на Иисусе, и мы дальше посмотрим на это легче. Но когда ты не видишь, когда ты не переживаешь Его присутствие, когда ты не видишь водительство, когда рядом с тобою нету в том числе правильных людей, а есть такие же разочарованные люди, в таком же абсолютном состоянии, тебе легко не увидеть этот момент и заняться тем, чем тебе не нужно заниматься. И они опять не поймали ничего, один в один. А когда настало утро, а Иисус стоял на берегу, но ученики не знали, что это Иисус. Дорогой брат и сестра, в твоем разочаровании, в твоей депрессии, в твоем тупике, в каких бы ни были сложные твои ситуации, Иисус рядом. Иисус рядом. И если ты его не видишь, и если ты его не ощущаешь, и не узнаешь его присутствие, это еще не значит, что его рядом нету. Он есть рядом. И более того, уже горит костер на берегу. Он уже какое-то время там был, и он уже горит костер, уже приготовлены хлеба. А они не понимают. И он им говорит, ребята, дети, а у вас есть что-нибудь поесть? А они говорят ему «нет». Потому что они знают. Ну, ответ короткий у них. «Нет». Он говорит: «Хорошо, закиньте сети». Один в один ситуация повторяется, как 3 года назад. Он говорит: «Хорошо, с берега, закидывай сети». Они смотрят друг на друга. Что-то напоминает ситуация, да, когда кто-то из Министерства образования опять им просит, чтобы одни рыбаки, как им рыбачить? Каким ловить рыбу? Закидывай. Наверное, именно поэтому они и закинули, потому что что-то им напомнило, да, что в тот раз, ну, надо было закинуть. И они закинули сети. И потом они закинули и уже не могли вытащить из-за множества рыбы. И опять Господь им показал, что его ответ на твое ничего – это его избыток. Божий ответ на твое, не, на твое, на твою слабость, на твою немощь – это излияние Божьей силы в любую ситуацию твоей жизни. Аллилуйя! О, слава Богу! И тогда ученик, которого любил Иисус, это, конечно же, Иоанн был, потому что он писал это Евангелие, да? Вот, тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «А это же Господь! Это же 3 года назад такая же история была! Это же, наверное, Господь!» Ну, один в один все повторилось, один в один, все до малейшего слова. «Это же Господь!» И да, и Петр вспоминает: «Да! Да, ну конечно же, это же было точно так же просто 3 года назад. Я просто забыл, много всего столько прошло. Много всего столько за это 3 года. Я забыл, что так оно и было». И он опоясывает, ну, жарко, видимо, все. Он опоясывается, накидывает какую-то одежду на себя и прыгает в воду. И уже не бежит, конечно, по воде. Да, но он, видимо, это было недалеко от берега. Он как-то там доплывает, доходит по мелководью до Иисуса. А те остальные решили не прыгать, а подгрести, потому что, ну, рыбу же тоже нельзя бросать. И они подгребают туда, но они были недалеко. Написано: на расстоянии 200 локтей. Это всего лишь в 100 метрах. Мой друг, зачастую Иисус в 100 метрах от тебя стоит, а ты его не узнаешь, а ты сконцентрирован на своей проблеме, потому что в твоих сетях ничего. Но Иисус, он рядом стоит, и огонь у него на берегу, как маяк, горит. Вот он я, подплывайте сюда, закидывай сети. У меня есть решение твоих проблем, у меня есть решение для всех твоих ситуаций. Аминь. Потому что когда они вышли на землю, видят разложенный хлеб и на нем лежащую рыбу и хлеб. Он уже приготовил для них ужин, и он говорит: ну хорошо, принесите и вы теперь, покажите теперь, что у вас есть. Потому что буквально полчаса назад вы сказали, что у вас нет ничего. А ну, как сейчас, скажите, уже поменялась ситуация, да? После того, как вы поступили, по моему слову, поменялась ситуация ваша? Поменялась ситуация, потому что они вытащили на землю сеть, наполненную большими рыбами. Не просто там таранкой какой-то, большими рыбами, и которых было 153. Для меня это вообще потрясающе. Кому взбрело в голову в этот момент считать рыбы? Вот представьте, Иисус, они узнали Господа. Он 3 дня назад он был распят. И похоронен у всех на глазах. И вот он стоит. И вот снова чудо свершилось. А кто-то стоит и говорит: хорошо, сейчас, 1, 2, 3, 4. Считает рыбу. Ему говорят: Иисус, те стоят возле Иисуса. Я не знаю, кто это был. Ну, может, Петр, может, Иоанн, который был любимым Иисусом. Он считал. Он говорит, те ему говорят: Иисус, как, подскажи, ты воскрес, то есть ты воскресением своим победил смерть. Это то, о чем ты говорил, да? 35, 36, 37, 38 считают. А вот эту вот мелкую считать? Не надо, 39, 3. Удивительно, почему он считает? Это первый вопрос, который я Иоанну, говорит, задам, когда на небесах приду. Я ее спрошу, говорю: а почему считали? Какая важность в этом, вот, что их было именно 153? рыбы, не больше 100 там, да, то есть для меня, для читающего Новый Завет, достаточно, что их было великое множество, что они не могли, но какая важность, что их именно было 153 рыбы, и кто их считал в этот момент, аллилуйя, и он говорит, придите и обедайте, придите, приходите к столу моему, приходи к столу моему, у вас не было ничего, но я есть в твоей жизни. И когда я есть в твоей жизни, приходи и обедай. И после этого, когда они обедали, у них состоялся еще один разговор. После чего Иисус снова сказал ему: «Следуй за мной». Но сказал ему об этом уже другими словами. Он ему сказал, вы это можете увидеть, в 19 стихе, сказал, он говорит, сказал сие, мы сейчас вернемся, что именно он сказал, и сказав сие, говорит ему: иди за мной. Так вот, в этом месте Писания есть уже использовано другое греческое слово, неважно какое, но не деуте, не то, которое было тогда, когда в первый раз, 3 года назад, то же самое чудо. И он тоже говорит ему: иди за мной. Но это было: иди за мной, пошли со мной, пойдем со мной, пойдем. Это было, как он позвал его, по-человечески. Просто на его уровне, на человеческом уровне. Но потом, в результате того же самого действия, в результате такого же самого события, которое инициировал, конечно же, Иисус, он говорит ему: иди за мной, но другими словами. Он говорит ему: следуй за мной, стань моим последователем. Не просто иди, стань моим последователем. Стань тем, кто будет распространять Божью сверхъестественную миссию на земле. Это уже совершенно другой призыв. И это уже, это родилось, этот призыв, через тот момент, когда у тебя, у Петра и у других учеников других альтернатив, других вариантов не было. Когда они уперлись в стену, когда они были разочарованы, когда они были разбиты, когда они не чувствовали никаких своих перспектив. Именно тогда Господь и в первый раз сказал тебе: на определенном уровне иди за мной. Но второй раз он в тебе говорит: следуй за мной, становись моим последователем, становись моим последователем. Потому что уже между этими двумя событиями кое-что совершилось на кресте. Кое-что совершилось, и закон был упразднен. И теперь он может идти в стиле нового творения, рожденного свыше верующего. Не просто сопровождающего, не просто человека, который учится на человеческом уровне, но тот, который являет силу Божьего Царства в своем повседневном служении. «Следуй за мной», говорит ему Иисус. Аллилуйя. Но перед этим у них состоялся еще один разговор, который, честно говоря, мне кажется, он у многих вызывал вопросы и в разных этапах жизни. И потому что он на самом деле в переводе, который мы имеем, он не совсем понятен. Это когда Иисус спрашивает у Петра: «Любишь ли ты меня?» Любишь ли ты меня? Я не знаю, как, но у меня на разных этапах, я его не понимал на разных этапах этого разговора. Почему он спрашивает об этом? Ключ к этому, если вы помните, несколько собраний назад мы говорили о том, что слово греческое, которое переводится на русский язык как «любовь», имеет 4 разных значения. Это, давайте вспомним, да, коротко, быстро. Это эрос, любовь мужчины к женщине, это филио, приятельские, дружеские отношения, это сторге, отношения между, любовь между членами семьи, отца к сыну, к матери, и наоборот, и так далее. И, собственно, любовь агапе. И, собственно, любовь агапе, которая и объединяет в себе все эти чувства, как чувство, но само по себе больше, чем чувство, и проявляет в себе разные аспекты этих направлений. Но в русский язык оно переводится одним словом – любовь. Так вот, если мы смотрим это место Писания, когда они обедают, и в 15 стихе Иисус говорит Симону, Петру, «Любишь ли ты меня?» Симон сидит, кушает рыбу, никого не трогает. Ему Иисус говорит, «Агапы ли ты меня?» Я буду говорить так, как в оригинале написано. Он ему спрашивает, «Петр, агапы ли ты меня?» Он ест рыбу, говорит, «Ну, филио тебя, конечно». То есть он ему отвечает, вроде бы да, но не совсем то, о чем спрашивает Иисус. Он ему говорит, «Хорошо, но будь пастухом моих, будь пастырем». Он ест дальше. Он снова у него спрашивает. Он его как будто этим вопросом провоцирует выйти на совсем на другой уровень. Совсем на другой уровень, на который суждено в результате Петру подняться. На который и тебе нужно подняться. Над уровнем человеческих ответов на вызовы в твоей жизни. Тебе нужно подняться на уровень сверхъестественных ответов. Божьих ответов на все вызовы в твоей жизни. Точно так же он второй раз и третий раз спрашивает у Петра, «Агапы ли ты меня? Ты меня, агапы?» То есть ты понимаешь ли ты сверхъестественную? А тот ему все три раза отвечает, «Да, я люблю, филио, ты же знаешь, я тебя просто уважаю, ну не могу просто, уважение такое испытываю, вот, ну ты же все сам прекрасно знаешь». Ну, предал тогда три дня назад, да, вот, ну уважаю, уважаю и люблю, ну ты же знаешь. Три раза, и он говорит ему три раза, паси овец моих, потому что твое призвание, которое ведет тебя Бог, когда он тебя приводит к определенному рубежу твоей жизни, к определенной точке твоей жизни, и говорит тебе о твоем призвании, ты не можешь его, в него войти, с человеческими, со своими представлениями, как это должно быть. Не работают ответы человеческие. Не работают. Это вызов сверхъестественный. Это вызов духовный. Это вызов духовный. И ответ на него, он должен выйти из твоего духа. Поэтому ты не можешь войти в это призвание, если ты хочешь служить людям, например. Если ты хочешь служить людям, то ты не можешь служить им любовью филио. Ну, точнее говоря, можешь, но это не то. Это не то. Поэтому он и спрашивает, говорит, ты можешь служить, пасти овец моих любовью агапы, не филио, не другими какими-то, не своими представлениями, не человеческом уровне, потому что служение, которому я подвожу тебя, которому я вел тебя три года и привел тебя, словно снова привел тебя к этой лодке, в которой ничего не было, на которой наполнилась рыбой, и привел тебя в эту точку, где ты уперся в стену, не для того, чтобы ты после этого дальше жил своими представлениями и своими предубеждениями. Нет, после этого ты не можешь жить так же. Ты должен и можешь перейти на совершенно новый уровень своих взаимоотношений с Богом. Сверхъестественный. И если до этого ты испытывал глубочайшую симпатию к любым живым существам, в том числе к людям, и ты, да, я филио, ну и эрос, конечно, и все остальное тоже. И вот, но есть момент, когда ты переходишь на уровень, и ты не можешь больше двигаться этими путями. Тебе нужна Божья любовь агапе. Тебе нужна Божья любовь агапе, которая есть у Господа. И именно Божьей любовью, Божьим отношением, Божьим духом ты дальше действуешь и живешь в своей жизни. Бог хочет привести тебя в такую жизнь. Бог хочет привести тебя в такую жизнь. Бог хочет, чтобы однажды, когда твои сети то наполняются, то не наполняются. Когда ты живешь альтернативами, к врачами и прочими вещами, то, чем наполняет жизнь большинство из нас, разными делами, однажды он хочет привести в одну точку, когда ты поймешь все. Дальше ничего не работает. Дальше ничего не работает. Это все, точка, тупик. И когда ты упираешься в этот тупик, ты понимаешь, если ты не будешь держать фокус на Иисусе, если ты не увидишь Его, то это трагедия, потому что ты упрешься в разочарование, ты упрешься в депрессию. Но проповедь моя сегодня о том, что в любой такой ситуации Иисус рядом с тобою. И костер Он уже разжег. О, Иисус уже рядом с тобою. И Он предлагает тебе не то, что альтернативу, а единственный, правильный, духовный, великий, превосходный путь. Превосходящий путь. Аллилуйя. Аллилуйя. Только это. Если только к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. Если только сделаю по слову Твоему. Тогда будет результат. Аминь. Знаешь, давайте откроем Колоссянам 2 главу. Колоссянам 2 глава. Этот момент, знаете, невозможно понять и объяснить логикой. Бог наш, слава Богу за это, Он нелогичен. Он нелогичен. Он попирает всякую человеческую логику и всякие человеческие доводы для того, чтобы показать, что Его пути, они выше. Ты никогда не нарисуешь Богу свое разумение, не нарисуешь Ему. Мы пытаемся, да, нарисовать Богу зачастую так, как мы, каким Ему нужно быть по нашим с вами представлениям. Как должны развиваться вообще ситуация, как должно вообще все происходить вокруг нас. Пытаемся нарисовать это все и доказать Богу, что вот именно так должно быть. Мы часто Богу показываем и доказываем свои понимания справедливости. Знаете, Богу, Бог, который, праведность Божья, праведность, одно из переводов слова праведность, справедливость, правда, проекция Божьей правды здесь к нам на землю. А кто из нас когда-либо, до того, как ты был верующий, или сейчас, не задавал Богу вопрос? Хорошо, если Бог справедлив, а почему тогда дети в Африке умирают? Каждый из нас подобные вопросы задавал такие. Тем самым мы у себя в голове как будто бы имеем некую модель справедливости Божьей, и мы пытаемся у Бога спросить. Почему ты не соответствуешь, Бог, нашей модели справедливости, которая есть у меня? Зачастую мы пытаемся к своим координатам, к своей логике привязать великого Бога, всемогущего, Творца всего сущего. Невозможно. При этом забываем, что логикой твое и мое спасение объяснить невозможно. Логикой невозможно объяснить, почему бывшее о тебе рукописание, мы сейчас посмотрим это, оно было уничтожено. Но почему? Но ты же виноват, ты же осужден, потому что ты был грешником. Каким образом мы логикой, ну, мы просто принимаем это верой? Слава Богу, так и надо принимать это верой. Но зачастую в других вопросах мы зато логикой пытаемся Богу навязать какие-то свои координаты. Он не полезет в наши с вами координаты. Он не будет входить в наши с вами координаты и рамки. Бог вне этого. Он хочет, чтобы ты раздвинул свои рамки до Его безграничности. Аминь. И вот в Колоссянах, во 2 главе, с 8 стиха, Он говорит, смотрите, братья, ну и сестры, конечно, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому и по стихиям мира, а не по Христу. А не увлек, это переводится, как бы кто не взял вас в плен, не пленил вас. Послушайте, есть два момента, знаете, когда мы склонны идти за человеческим преданием, то есть за мнением большинства. Мы думаем, что так, как устроен мир, как устроен социум, мы должны в нем быть и ему обязательно соответствовать во всех своих действиях, поступках, намерениях, в мотивациях. Мы должны соответствовать этому миру, но это не так. Он говорит, что это путь в плен. Это путь в плен. Поступать по обычаям мира, по обычаям общества. Это путь в плен. Есть путь в свободу Божью, да, через Слово, через Дух Иисуса, через Божественное присутствие в твоей жизни. А есть путь в плен, через обычаи мира, через то, что когда ты начинаешь действовать в этих рамках, по этим правилам играть, по этим правилам. Это такая альтернатива, знаешь, которую тебе подсовывает дьявол. И вроде бы ты можешь сыграть по этим правилам этого мира. Вроде бы у тебя получается играть, но это путь в плен. Это вот как сейчас проходит там прайд, да, там гей-парад. Да, конечно, мы морально, мы понимаем, осуждаем, мы официально осуждаем и не приветствуем подобного рода мероприятия. Безусловно, с моральной точки зрения мы это... Но, знаете, есть тенденция и такое желание противодействовать этому. Я хочу противодействовать. Я не хочу, чтобы было гей-парады на улице. Я хочу противодействовать этому. Но зачастую такое противодействие – это точно такие же принципы этого мира, как и гей-парад, собственно, сам по себе. Ты играешь на том же самом поле, по тем же самым правилам. А Божьи правила говорят по другое. А Божьи правила говорят, а я их люблю. И я хочу спасения каждого из них. И я хочу, чтобы через твою жизнь было не противодействие, а явлена Божья любовь, агапе, которая проявится в том, что они увидят в твоей жизни, и те, кто действует, и те, кто противодействует, увидят в твоей жизни Божью славу и придут ко Христу, оставив свои дела. Аминь. Вот это Божье правило. Но ты можешь это видеть. Это сверхъестественное. Это сверхъестественное. Это как будто тебя спрашивают, а агапы ли ты их? А ты говоришь, не, я их не филю, фу. А он про другое спрашивает. Он говорит, а готов ли ты быть каналом Божьей любви агапы для всяких людей, которые тебя по этическим и моральным нормам, они вызывают в тебе отвращение? А женщина, которая больна была кровотечением, она по этическим и моральным нормам, она вызывала не меньшее отвращение, чем гомосексуалисты для нас в том мире. Но Божья любовь агапе, она переводит тебя на другой совершенно уровень. Аминь. Потому что дальше, то, что он дальше говорит здесь, что в нем, именно в нем, во Христе, есть альтернатива. Единственная правильная божественная альтернатива находится во Христе, потому что именно в нем обитает полнота Божья. Именно в нем обитает полнота Божья, и в нем обитает свобода для твоей жизни. И если жить по мирским координатам, по мирским правилам, какими бы справедливыми они для тебя сами не казались, какими бы правильными и моральными не казались для тебя эти действия, есть Божья альтернатива, и она выше. И она может не выглядеть столь правильной для тебя на каком-то этапе, пока ты не сфокусирован на Иисусе, пока ты не сконцентрирован на том, чтобы слышать Его Слово. Аминь. Аллилуйя. Знаешь, и для того, чтобы Его слышать, для того, чтобы Его переживать, для того, чтобы понимать полноту Божью, которая в Нем, и быть... Как в 12 стихе написано, что мы погребены с Ним в крещении, а в Нем вы воскресли в силу Божью. Потому что путь в плен, когда мы выбираем свои пути, мы не выбираем совоскресение с Богом. Аминь. Но мы погребены с Ним в крещении, для того, чтобы в Нем мы умерщвляем наше человеческое, для того, чтобы воскреснуть для сверхъестественной жизни в Боге. Аминь. Знаешь, и для этого иногда Бог приводит нас к определенной ситуации. Для этого иногда Бог приводит нас в определенную точку. Точку. Знаешь, в языке есть такие общества, называется общество анонимных алкоголиков. Вы об этом много знали. Ну, на многие люди, чего вы смеетесь, на многие люди получают освобождение от этой проблемы и так далее. И вот у них есть такая, в их терапии, которую применяют анонимные алкоголики, Есть такой знаковый момент, он называется на английском moment of surrender. То есть момент, когда ты сдаешься, момент сдачи или момент беспомощности. Это тогда, когда алкоголик говорит, я бессилен против своей проблемы. У меня не остается моих человеческих механизмов, сил, пониманий сопротивляться этой проблеме. И считается, что это именно тот момент, после которого начинается лечение. Иногда нас Бог приводит с вами, хотя мы, слава Богу, не алкоголики, но иногда нас Бог приводит к такому моменту, к такому moment of surrender, к своему, когда мы упираемся и понимаем, что да, дальше без Бога я ничего не могу. И если раньше у меня было понимание, у меня были какие-то денежки на врачей, у меня были какие-то варианты, как ловить рыбу. Такую-то рыбу, может быть, ловить днем, а такую-то рыбу ловить ночью. И разные варианты. То сейчас ничего. И ты приходишь к этому моменту, и дальше ничего. Это беспомощность перед Богом, но без Бога она приведет тебя к поражению. Но когда но во Христе открывает выход в сверхъестественное Божье присутствие, в сверхъестественную Божью реальность. Это есть жизнь в нового творения. Ты должен все, ты в любом случае должен всегда знать и понимать, что ты Богу не безразличен. Бог бодрствует над твоей жизнью. Он не оставит тебя никогда барахтаться один на один со своими проблемами. Но иногда Богу нужен твой выбор. Иногда этот выбор нужен не Богу, а этот выбор нужен тебе. Для того, чтобы выйти в Божье. Для того, чтобы, сделав выбор между естественными путями, между своими предубеждениями, между своими пониманиями, выйти в сферу Божьей силы. В Его реальность. В Его реальность. Там, где заканчивается закон, там начинается закон веры. Аминь. Закон Духа. Закон нового творения. И он в 14 стихе написано, что и он, да, тогда мы были мертвы во грехах и так далее. Он оживил нас вместе с Ним. Мы приходим к тому моменту, когда Он оживляет нас. Он в нашу жизнь делает жизнью с избытком, жизнью Божией, так той, о которой Он нам говорил, и той, о которой Он нам обещал. Аминь. Это жизнь Божья. И Он, написано, Он истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. В оригинале написано для колоссянов, рукописание, которое было против нас, это использовано слово, которое обозначает долговую расписку против тебя. Это расписка была, то есть была какая-то бумага, понимаете? Была какая-то бумага, которая была против тебя. Дьявол имел раньше, не имеет, но имел раньше против тебя бумагу. Постановление суда. Постановление суда, по которому ты был виноват. Но Господь истребил, Он ее забрал. Он ее забрал и уничтожил, эту бумагу. И ее больше нету. Аллилуйя. Аллилуйя. Я вам расскажу одну интересную историю про одну пару каторжников, которые в 1787 году были осуждены в Великобритании, по какой-то причине. Женщина Сюзанна, она была осуждена за вроде бы как мелкое воровство, а пока там были процессы все, она познакомилась с Генри, ее будущим мужем Генри Гейблом. Они начали встречаться, и у них даже в этой ситуации у них родился ребенок. И тем не менее в 1787 году они были осуждены, и их должны были отправить на каторгу. И поскольку в то время уже Соединенные Штаты каторжан не принимали, Англия решила отправлять каторжников в Австралию. И это была и вообще их должны были отправить раздельно. Генри должны были отдельно отправить на какие-то работы, а Сюзанну должны были отправить по другому адресу. Но каким-то чудом определенным, знаете, Бог всегда направляет людей. И Бог всегда делает так, что что-то происходит в твоей жизни так, как нужно происходить, если ты уповаешь на Него. Аминь. Бог нашел одну женщину-благотворительницу из аристократической семьи, которая узнала об этой ситуации и которая походатайствовала, и в результате для них такое благо сделали, что и в Австралию на каторжные работы вместе с грудным ребенком их отправили вместе. Вот. И вот 26 января 1988 года эскадра из 11 британских кораблей, на которых были только каторжники и охрана, они прибыли к берегам Австралии. И их высаживают на берег, но и тут их злоключения не закончились. Те скудные пожитки, которые у них были, а в том числе, поскольку у Генри были в пожитках книги, то думаю, что на каторжную работу он был сослан за какую-то антиправительственную деятельность. И эти скудные пожитки у них украл кто-то из команды корабля, возможно, даже капитан того корабля, на котором они были. Пользуясь тем, что они абсолютно бесправны. И вот они с грудным ребенком, каторжане, выходят на берег, у них ничего нету вообще. Ничего — это от слова ничего. Это как сети у Петра. Ничего от слова ничего. Ничего нету у них там. Они выходят, и тогда они решили все-таки попытаться восстановить справедливость, и в местную администрацию австралийскую они написали заявление, чтобы им вернули украденные вещи. И вот тогда происходит самое, это было абсолютно бесперспективное дело, они просто сделали это, не знаю, возможно, они сделали это по большой вере. Вот, потому что каторжники не считались людьми нигде, в принципе, в том мире, чьи права вообще стоило бы было бы соблюдать и чем-то заниматься. Но по какой-то случайности, а мы знаем, что у Бога случайности не бывает, по какой-то случайности в их заявлении, когда местная администрация приняла их заявление, о них написали не каторжане, вот, а новые поселенцы. Маленькое слово, по-разному написали. Но из-за того, что написали о них, что они не каторжане, а новые поселенцы, дело вдруг обрело ход, который оно не имело бы перспективы никакой, если бы они написали, что они каторжные работники. Обрело ход, и развернули, капитан этого корабля выплатил им сумму в 15 фунтов компенсации за пропажу этих вещей. Это просто чудо, это, казалось бы, маленькое зерно. Вот. Но уже они воспользовались этим маленьким зерном, которое имели. И уже через год у этой молодой семьи, которая приехали как каторжники, у них уже была на этой территории, они прибыли в бухту, Ботанический залив, по-моему, она называлась, эта бухта, она сейчас находится на территории Сиднея. И на этой территории через год у него уже была своя гостиница. Вот, то есть он как-то смог построить это все, хотя они оба, и он, и Генри, были абсолютно неграмотными людьми. Построили гостиницу. А через 10 лет, в 1809 году, прошло через 10 лет, он уже был одним из богатейших людей той территории. У него было 470 акров земли, у него было 9 ферм, гостиницы, магазины были и все такое. Послушайте, есть одна точка, когда уже все. Ну, знаете, из серии, когда, как про оптимиста и пессимиста, да, когда пессимист говорит, хуже уже и быть не может. А оптимист говорит, может, может. Вот и тут такая же ситуация, когда, казалось бы, хуже уже быть не может. Ты неграмотный, каторжанин, с грудным ребенком на руках в Австралию, послушайте, из Англии, которая дикие места, в Австралию. И еще и вещи украли последние. Ну, куда уже хуже? Да мы, слава Богу, даже в подобные ситуации не попадали. Да, естественно, не попадем. Аминь. Но представьте, да, такая ситуация. Но был момент, просто маленький нюанс в том, как было написано. Точно не каторжанин, а новый поселенец. И все развернулось наоборот. И Божья благодать излилась. Точно так же и Иисус, Он истребил то, что было написано о тебе. Точно так же Иисус истребил то, что было написано о тебе. Потому что согласно тому приговору, там было написано, что ты каторжанин, и у тебя нету никакой перспективы. Потому что там было написано, что ты грешник. Так же, как говорил апостол, как говорил Симон, когда в первый раз Иисус вошел к нему в лодку, он ему сказал: «Я человек грешный. Ты, я вижу тень в тебе чего-то божественного, сверхъестественного, но ты выйди из моей лодки, потому что я человек грешный, обо мне приговор, обо мне приговор». Но Иисус сказал, что я уничтожил приговор о тебе. То, что было написано о тебе, то, во что ты можешь зайти сам по своим усилиям, Господь это уничтожил, открыв тебе путь во свое сверхъестественное. Аминь. Давайте дадим Ему славу за это. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. И, кстати, 26 января, это день, когда эта эскадра прибыла к берегам Австралии, он до сегодняшнего дня, этот день называется Днем Независимости Австралии. Представьте, днем, когда привезли первых каторжан на эту землю. Аллилуйя! И как нам войти, как нам подойти к этому моменту? Как нам подойти к этому моменту, чтобы взять Божье? Чтобы взять этот, испытать, это же глубоко личное, правда же? Это личное чудо, личное персональное чудо, это личное призвание. Господь не делает массовых призваний, Господь обращается к тебе лично. Аминь. Как нам это увидеть? В Колоссянах в 3 главе есть определенный ориентир. Давайте посмотрим 3 главу Колоссянам с 8 стиха. А теперь, и снова теперь, сейчас, тот час, сейчас. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Послушайте, когда мы сталкиваемся с подобного рода ситуациями, с разного рода ситуациями в нашей жизни, с определенным давлением, мы зачастую не распознаем в этом той ситуации, когда, сделав выбор, мы побеждаем. Аминь. Нам кажется, что мы попадаем в какую-то халепу и в какую-то проблему. И как результат мы можем отреагировать не Божьим Словом, не послушанием Божьему Слову, не Божьим Духом. Мы можем отреагировать неправильными эмоциями. Поэтому апостол учит нас в таких ситуациях отложить неправильные эмоции, злобу, гнев. Ведь мы также реагируем на такие ситуации, правда же? Мы начинаем злиться, мы начинаем что-то действовать, мы начинаем задумывать какие-нибудь замыслы, что-то предпринимать своими силами, решить, просто что-то доказать, что я не никчемный, что я классный. Своими силами доказать. Но Писание учит нас отложить наши человеческие эмоции, особенно негативные, злобу, гнев, отложить. Во-вторых, что нужно отложить, это неправильное исповедание. Потому что, вернувшись снова к женщине, больной кровотечением, у нее было более чем достаточно поводов злиться на свою ситуацию и говорить неправильные вещи в этой ситуации. Аминь. Но она говорила сама себе правильные вещи. Она говорила: если только один путь я реализую, тогда исцелюсь. И Писание учит нас не говорить неправильного исповедания. По сути, злоречие и сквернословие. Не надо говорить языком то, что не нужно говорить. Говори Слово Божье. В любой сложной ситуации в своей жизни, в которой бы не можешь не столкнуться, в которой ты не видишь выхода, в которой ты не видишь логического решения, у тебя всегда есть Слово Божье, которое ты должен провозглашать в эту ситуацию. В любую сферу своей жизни, какой бы сложной ни была, какие бы непонятки бы там ни творились, провозглашай Божье Слово во все сферы своей жизни. Говори проблемам, говори ситуациям, говори обстоятельствам в своей жизни, говори Слово Божье. Ни злоречием, ни сквернословием. Вы думаете, что сквернословие – это только матюкаться? Ну нет же. Скверные слова – это слова, которые против познания Бога, против Божьей правды. Это и есть скверные слова и злые, и злая речь. Вот что такое злоречие и сквернословие. Аминь. И третье – не говорите лжи, не говорите, не творите неправды. То есть не делайте действий неправильных, не старайтесь делать неправильные действия, это твои человеческие альтернативы. Не делай их, не увлекайся по правилам игры этого мира, не поступай так, учит нас апостол. Не допускай неправильных эмоций, не допускай неправильных исповеданий и не делай неправильных действий, говорит апостол, в сложных ситуациях в твоей жизни. Потому что, он говорит, это образ жизни ветхого человека. Он говорит, не делайте этого, совлекшись ветхого человека с делами его. Все вышесказано, это дела или действия, свойственные ветхому человеку, нерожденному свыше. Ты не можешь быть рожденным свыше, но делать в своей жизни действия ветхого человека. Аминь. Скажите аминь, громко. Это очень важно, послушайте, потому что это важно для жизни каждого из нас. Мы с вами рожденные свыше, по образу нашего Создателя. Мы новые творения во Христе Иисусе. Мы не можем поступать по правилам этого мира. Мы не можем быть образом ветхого человека, нерожденного свыше. Аминь. И дальше так и написано. А облегшись в новое, или одеть на себя, здесь снова идет сравнение, новый человек, ветхий человек, новое творение, есть сравнение с одеждой. То есть не действуйте, сняв с себя одежду ветхого человека. Знаете, в том мире, когда писал эти слова, одежда, она значила многое. По одежде можно было определить, что ты за человек, какого сословия, чем ты занимаешься. Там на самом деле, она вроде бы простая была одежда, да, но в ней было очень много разных деталей, которые могли тебя определить к тому или иному сословию. Например, женщина, больная кровотечением, она говорила, хотя бы я к одежде, к краю одежды его прикоснусь, она говорила о крае накидки. Это была специальная накидка, которая накидывалась как бы через плечо и которая указывала на человека, который мог учительствовать, например, да, то есть мог говорить что-то там, учить других людей или даже проповедовать в синагогах. Вот. Которая, она одевалась поверх хитона. То есть она не просто там ползла, там, лишь бы там к чему-либо прикоснулась. Она вот к этой именно хотела. Ну, речь не об этом. То есть об одежде можно было судить. Точно так же, знаете, мы одеваем на себя то ли одежды праведности, одежды нового человека, да, то ли мы в одежде ветхого человека. И по нашим действиям, то, как мы действуем, видно, кто мы есть такие. Аминь. Поэтому мы должны снимать с себя одежды ветхого человека, но одеваться в одежды нового человека, одеваясь нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Мы с вами новый человек, мы с вами новое творение, мы постоянно новое творение. Аминь. И наша новость этого творения, да, новизна нашего творения, она обновляется постоянно через познание, потому что мы смотрим на его образ, потому что мы видим Иисуса, стоящего на берегу, и мы обновляемся, как новое творение, глядя на его образ. Потому что то, куда ты смотришь, то, на что ты смотришь, то, что является твоим ориентиром, то и определяет твой образ, который находится у тебя перед твоими глазами. Аминь. Мы склонны принимать в себя образы, которые мы видим перед собой. Поэтому мы должны видеть перед собой образ Создателя для того, чтобы обновляться во всех ситуациях, обновляться в тот же образ от Божьего Духа по действию Его силы. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, когда твои альтернативы, они заканчиваются, и твои возможности, они заканчиваются, послушай, это признак того, ты должен различать сезоны твоей жизни, в своей жизни. Это значит, что есть, это ты подходишь к моменту, когда изливается сила Божья в твою жизнь. Когда изливается сила Божья в твою жизнь. Поэтому, когда у тебя сложная ситуация, не принимай с радостью, наполняй свое сердце радостью Божьей, наполняй свое сердце радостью Божьей, потому что тебе предстоит сделать хороший, правильный выбор, в результате которого ты перейдешь на новый, сверхъестественный уровень в Иисусе. Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Давайте встанем с вами, поблагодарим Господа. Аллилуйя! Он велик. Он велик. Мы с вами, друзья, призваны к сверхъестественной жизни. Я хочу, чтобы каждый из нас сказал на это аминь. Мы с вами призваны к сверхъестественной жизни в Иисусе Христе. Давайте не будем с вами ни в одних ситуациях довольствоваться пустыми сетями в нашей жизни. Давайте не будем довольствоваться, ну, знаете, 12 лет как-то прожил так, с этой проблемой, давайте еще проживу как-то уже. Праведный верой жив будет. Это значит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И ты, как праведный, ты одеваешь на себя эту одежду. Это есть одежда нового творения, одежда рожденного свыше человека. Аминь. Который живет не по правилам этого мира, не по законам, не по умозрительным заключениям, не увлечен философиями, не увлечен принципами и стихиями этого мира, но знает и видит Бога, который находится рядом, но знает и видит и слышит Бога, который и послушен Богу, и закидывает свои сети тогда и там, где говорит Господь, и тогда эти сети наполняются, и тогда Божий призыв, он звучит в твоей жизни. Аминь. Аллилуйя. Давайте помолимся, давайте прославим Его. Дорогой Господь, мы возвеличиваем Тебя, и благодарим за то, что Ты всегда рядом, за то, что Ты всегда печешься и заботишься о нас, за то, что Твое сердце, оно открыто по отношению к нам, и Ты поднимаешь нас. Всякие Твои намерения для нашей жизни, они во благо, они всегда есть во благо, они никогда во зло. И Ты печешься о нас и изливаешь свою благодать во все сферы нашей жизни. Мы хотим видеть, Господь, мы хотим понимать Твое присутствие, мы хотим понимать Твои пути, Господь, для того, чтобы не жить в иллюзиях, для того, чтобы не идти вслед за фальшивыми стандартами, не идти вслед за фальшивыми ценностями, которые исповедует этот мир. Но мы хотим жить на Божьем уровне, мы хотим жить и переживать Божью любовь, Твое агапе во всех ситуациях, во всех отношениях нашей жизни. Мы хотим видеть сверхъестественную силу Твою, исцеляющую, наполняющую нас, Господь, наполняющую наш материальный мир, Господь, физический, все наши сферы, Господь. Ты можешь касаться всего. Ты касаешься всех сфер нашей жизни. Для тебя нет ничего безразличного в нашей жизни. Ты касаешься всего, наполняешь всего. И всю нашу жизнь переводишь на свои божественные стандарты. Мы принимаем, Господь, это для себя. Мы принимаем это для своей жизни. Во имя Иисуса Христа. И славим тебя, Господь. Давайте дадим Богу славу и аплодисменты. Аллилуйя!